Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске артисты балета Мариинского театра говорят о своем ремесле и искусстве.
Я даже не думала о том, что я буду работать в каком-то академическом театре. У меня ноги красивые, тут ничего не скажешь. Пропорциональное сложение, высокий подъем, тонкая щиколотка. Ну, чего-то другого у меня не хватает. Нет артистизма, нет, может быть, такой вот манеры.
Ну, сейчас с опытом, с каким-то уже. Ночью ты спишь нормально, а когда ближе к спектаклю, такое волнение и переживание. Ну, буквально там первые минуты на сцене, и дрожь уходит, приходит наслаждение.
Вот сейчас я танцевать стала меньше, стали уходить мои партии, пусть даже кардебалетные, но они мне очень дороги. И я понимаю, что да, и у меня такой возраст, и все, что я должна как бы буду с этим расстаться.
Артисты Мариинского театра во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Настоящий не может отказаться от правды. Это люди меченные, это люди проклятые.
В поверх барьеров книжники Тбилиси. У слова «книжник» несколько значений. Есть совсем простые. Любитель книг, торговец книгами, даже разносчик книг. Есть значения романтичные, как в стихах Сергея Гондлевского. Разговоры опасные, дождь проливной, запрещенные книжки, окурки в жестянке. Стало быть, продолжается диспут ночной чернокнижников Кракова и Соломанки. Чернокнижниками называли волшебников-книгачеев. Но наши герои, книжники Тбилиси, кажутся ближе всего к ученым людям, знавшим толк в Святом Писании, к толкователям закона, открывающим ученикам тайные премудрости. Книжников Тбилиси записал Юрий Вачнадзе.
Давным-давно, еще в советские времена, в Москве был популярен анекдот. Где-то недалеко от Красной площади грузин торгует цветами. Подходит к нему гражданин и вежливо спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как пройти к публичной библиотеке?» «Слушай, делом занимайся, делом», – отвечает грузин. Анекдот забавный. Но за ним концепция. Дело грузин торговать, а не читать книги. Между тем, в Грузии во все времена существовал достаточно мощный пласт общества – грузинские книжники.
«Книжники – плохие педагоги»,
– говорит ученый и общественный деятель Леван Бердзанишвили.
Они очень неудачно для общества выстраивают свои мысли, поэтому книжники, они как диссиденты, их не любят. Это галилеи своего дела. Это люди, которые все равно вносят, после компромиссов и так далее, все равно вносят свои знания в мир. Книжники вообще, и грузинские, и негрузинские, они люди ответственные. Когда они забывают об этой ответственности, они становятся буквоедами такими, какими их увидел Иисус Христос. Откуда у нас эти вопросы к нашим академикам и людям, так сказать, знатным? И у нас к ним есть большие претензии, потому что они обязаны были знать, что произойдет, если что-то. То есть это не простой люд, это не быдло. Извините меня. В этом плане мне кажется, что грузинские книжники особенно интересны, потому что в них больше компромисса, чем положено обычно, и меньше революционности. Они всегда тяготели не только к знаниям, но и к власти. Они что-то так не портит, как власть.
Книга не только влияет на жизнь, книга определяет и судьбы человека и народов, пожалуй.
Говорит писательница Наира Гелашвили.
Книга – вещь опасная, потому что правильно читать книгу могут не все. Из собственного опыта я могу вам привести такой пример. Была полночь, я была одна у себя в квартире. У меня было такое душевное состояние, как бы прислушиваешься к тишине, и какая-то напряженность была во мне, и какой-то страх непонятный. И вдруг позвонил телефон. Это было вот так неожиданно, потому что никто в это время мне не звонит. Я взяла трубку, и какой-то женский голос, голос совершенно какой-то отреченный, как бы загробный, как бы из другого мира, очень далекий голос, задает мне такой вопрос. Мысли оседают на предметах. Я так испугалась и никак не могла понять, в чем дело, но одно я уловила, что от моего ответа зависит жизнь этого человека. И я никак не могла понять, о чем идет речь. Но как-то потом я вспомнила, что это моя собственная фраза. И эта фраза сидит в рассказе, где автор говорит, что мысли остаются в воздухе, они оседают на предметах. Как-то ты это пишешь, у тебя такая кондиция тогда. Потом проходит время, отчуждение происходит от твоей собственной мысли, от твоего собственного ощущения. И вдруг тебе задают вопрос. Мысли оседают на предметах. Я растерялась, потом сказала, что я думаю, что да. И молчание, и зумер. Проходит время какое-то. Опять в полночь тот же звонок, тот же голос. Вот загробный голос. Мысли оседают на предметах. Я повторила свой ответ. Я это тогда восприняла, знаете, как не конкретный факт, а как символически, что с тебя будут требовать ответ за твои фразы где-то в этой вселенной. Потом эта особа пришла ко мне домой. Необычайной красоты молодая женщина. У нее был страх перед книгами. У нее был страх перед отцовской библиотекой, которая находилась у них дома. И она сказала, что там же огромный мир. Это же огромное пространство. Это же обрушится на меня. Это все давит меня. И правда, территория книги – это огромная территория. Для нее это было жизненно важно. Исчезают мысли или они остаются? Если они остаются на предметах, то у нее часто бывало такое ощущение, что предметы дают какой-то знак. Понимаете, что они что-то говорят.
Настоящий книжник говорит о правде.
Леван Бердинишвили.
А правда иногда не то что бесполезна, она иногда даже вредна. Но настоящий книжник не может отказаться от правды. Это люди меченные, так сказать. Это люди проклятые. Я не удивляюсь, что такие слова, как вот «проклятый», например, использованы в литературоведении даже. Хотя это более-менее наука. А проклинать – это, согласитесь, не совсем научная вещь. Но есть проклятые поэты, или поэт Моди. Это люди, которые говорили то, что не надо было говорить, но они не могли этого не говорить. Это Бодлер, Рембо, это Лотремон. Это Верлен, которые создали декаданс, которые, несмотря на величайший талант, они не служили прогрессу. И, естественно, если смотреть на них с точки зрения развития общества, это были люди, которые остановили это развитие или повернули даже вспять некоторые. Но нельзя вот так говорить о поэтах, которые видели свою правду. Они плевать хотели на электричество, на новые достижения науки. Они были людьми не 19 века, они были людьми правды. А невозможно быть человеком правды и принадлежать Франции, 19 веку или какой-нибудь другой ипостаси. Тогда ты маленький. Есть люди, для которых гуманизм кончается там, где кончается, так сказать, этническая или национальная принадлежность.
Леван Бердинишвили.
Которые гуманны внутри, некоторые наши книжники, они сугубо националистичны, более национальные, чем положено обычно. Ведь Нямняма Мардашвили, вот это есть книжник, хотя не в том понимании, как это сказано в Евангелии, то есть это не человек, который цепляется за старое, зная методологию старого. Этот человек – книжник, потому что у него есть базис, есть база, база знаний, Но на эту базу он создает совершенно новую философию, новое видение мира. Это человек, который подарил нам жизнь, свою жизнь, просто в дар. Мы взяли и не поняли, в принципе, потому что мы взяли обычную жизнь, мы его просто убили. Слава Богу, такие люди просто так не умирают, рукописи-то не горят. В отличие от Мамардашвили, есть другие книжники, которые говорят, что он знает все. Это типичный представитель, так сказать, грузинского типа книжника. Мамардашвили – это некий остров в океане грузинских знаний. Таких очень мало, которые утверждают, что через эти знания есть проход в другие миры. И выход из грузинства тоже. Это не значит отказаться от самого себя, но это путь к миру, откуда потом мы возвращаемся уже на совсем другом уровне, как он сам вернулся в Грузию. Важапшавела я бы назвал среди таких книжников, которые выходили в мир, так сказать. Это ловцы грузинских душ от имени, ну, не, может, не Бога, но от имени мира, а не от имени грузинской нации. Чем занимались наши ученые? Наши историки. Что было главное для грузинского историка? Какими книжниками они были? Они были фарисеями, такими, какими их увидел Иисус Христос. Это наши историки, например. Они никогда не интересовались правдой. Они интересовались только теми вещами в истории, которые полезны для Грузии, как они видели Грузию. То есть это политики.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси».
Говорит Наира Гелашвили.
Если у человека нет способности внутренней воспринять нормальным образом книгу, то ничего не получается. И наоборот, если человек по своей натуре злой, лучше, чтобы он был необразованным. Потому что эта уже образованность начинает помогать вот этому злому духу. Лучше, чтобы он ничего не читал, не получал образование.
Илью Чавчавадзе убили. Мераба Мамардашвили, в принципе, ну, тоже убили.
Леван Бердинишвили.
И каждый грузин, который скажет хоть даже малую правду, даже скажет правду про футбол или про театр или что-то, он должен понимать, что это вопросы жизни и смерти. Если ты говоришь не то, что надо, а то, что ты понимаешь, что ты так видишь, ты должен понимать, ты заслуживаешь смерти, и в каком-то смысле ты будешь убит. Или в прямом, как Илья Чавчавадзе, или почти в прямом, как Мераб Мамардашвили. Ну, это надо заслужить, надо бить Илью Чавчавадзе, чтобы такое заслужить. Мне кажется, что книжники – это пессимисты, но борцы. Вот Камю – превосходный пример этого. Он знал, что Бога нет. Он знал, что никаких, так сказать, моральных устоев не существует. Он знал, что все положено. И все равно ратовал за мораль. Несмотря на то, что ничего этого нет. Он всегда находил, что надо делать. И когда врач не мог, его персонаж, не мог противодействовать чуме, он действовал как санитар, не как врач. Он просто отделял мертвых от живых. И это великое дело. На самом деле книжник этим и занимается. Знания, они бывают разные. Есть мертвое знание, есть живое знание. Вот книжники, они отодвигают мертвые ветки от живых. И вот поэтому Достоевский имел такое влияние на мировую литературу. Это хоть и пессимистическая, но живая литература. И настоящие книжники, они никогда не бывают почетными членами или просто членами Академии наук. Они иногда избирались в академиях, такое тоже бывало. Но там они не усиживались. Это, знаете, как Михаил Мески в футболе. Он был в сборной СССР, но ненадолго. Потому что это был человек абсолютно несистемный, так сказать. И книжники тоже такие.
Наира Гелашвили.
В основном мы находимся среди мертвых людей, потому что авторы книг, Книги, которые я лично читаю, они уже все мертвые, эти авторы книг, которых я люблю очень, и вместе с которыми проходит моя жизнь. Да? Ну, я германист, и это мое занятие немецкая литература, которую я обожаю, немецкую философию, немецкую литературу, и других, конечно, которых я читаю. Их уже нет в живых, и давным-давно. И выходит, что мертвые нам дают больше силы, чем живые. Потому что если бы не они, если бы не те поэты, писатели, философы, я бы лично не смогла бы, наверное, пережить этот период последний нашей жизни. Настолько этот период страшный, сложный. И объяснить все это мне было бы очень трудно, если бы не они.
Мне кажется, Бараташвили, он книжник,
говорит Леван Бердзанишвили.
Он революционер, может быть, в том плане, что он создавал совершенно новую высоту для стиха. Обычно о чем писали? «Я тебя люблю, ты меня не любишь». И это тоже очень важно, конечно. Но то, что я люблю синий цвет, извините меня, это выше этого. Потому что он создает совсем другое ощущение. Мы не знаем, что такое любить синий цвет. Нам это неизвестно. И мы должны подниматься на какой-то новый уровень. И он нас поднимает. В принципе, знание Бараташвили – это некий джентльменский набор не только грузинского интеллигента, но и русского тоже. Многие русские знают Бараташвили. Это надо сказать, конечно, спасибо Пастернаку, потому что такой перевод, такой поэт, и такое уважение, такая любовь, и такое понимание вот этой высоты. Когда эти люди, боги, Бараташвили, Пастернак, общаются между собой вот в этих стихах, русских стихах Пастернака, которые он называет стихами Бараташвили, то мы понимаем, что мы как-то тоже приобщаемся к каким-то мировым, к мировым делам. Главным грузинским книжником, главным грузинским идеологом был Илья Чавчавадзе. И мне кажется, что в его произведениях он скрывал это. Это писатель, который в публицистических произведениях, наоборот, говорил о своих знаниях и так далее. Но в художественных произведениях это у него была такая манера, так сказать. Он скрывался, он иронизировал. Он был как Сократ, он скрывал свои знания. И он был наивен, якобы. На самом деле, это самый ненаивный грузин в истории Грузии. Самый-самый европеец среди нас, так сказать, непростой грузин. И книжник в том плане, что, во-первых, он владел знаниями, и, во-вторых, он создал структуру знаний. Поэтому он по сей день является главным идеологом. Хотя, конечно, мы живем в другом мире, нам нужны новые идеологи, но за неимением новых. А Мамардашвили не стал идеологом Грузии. Потому что мы не готовы жить по Мамардашвили, потому что невозможно, создавая государство, жить по Мамардашвили. По Мамардашвили жить будут отдельные личности, избранные, так сказать, совсем редкие люди. Мне кажется, что Грузия готова для нового книжника. Руставели был таким в средние века. И Галактион Табидзе, крупнейший поэт Грузии 20 века, он сказал, «Чуэнидру ахал Руставелсалис, наше время ждет нового Руставели». Наше время на самом деле ждет нового книжника, нового героя, который будет не политиком, а Руставели. Мне нравятся эти слова Галактиона. Он не сказал, что наше время ждет Давида Строителя. Вы знаете, наше время не ждет Давида Строителя. Ждет человека из мира идей, а не из мира действий.
Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Или сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан сбирают круглые осколки. Александр Кушнер. В передаче Юрия Вачнадзе «Книжники Тбилиси» звучала музыка Гии Кончели. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. артисты балета Мариинского театра о своем искусстве. Записи Леонида Дубшана и Марианы Димонт.
Носится к могиле, там бабах, значит, влетает и падает. А раньше был уход лирический, то есть до конца играла вот эта музыка плачевная. Та-ра-ра-ри-ра, вот это соло. И она под эту музыку, та-ри-ра-ра, ему руки оставляла, уйдя сама в могилу, то есть откуда появилась, туда и ушла.
Это солистка Мариинского балета Майя Думченко говорит про Жизель. Какие там, оказывается, бывают истолкования и решения?
Жизель из домика. Выход очень сложный. Моя трактовка, она уже ждала. Многие говорят, что она первый раз видит Альберта. Я не считаю, что она первый раз видит Альберта, потому что, ну, не пошла бы она так с ним сразу-то. Вот не согласилась бы. Вот и сесть на скамейку, и вот первый раз увидев человека, принять его клятву. Нет, она его ждет. И вот я пытаюсь всегда показать, что она выходит с надеждой увидеть его.
Историк балета Вадим Гаевский в книге «Дом Петипа» говорит о Майе Думченко, что она одна из самых пленительных барышень Мариинского театра. И дальше про ее изысканный облик и легкий открытый нрав, про ее радостную готовность идти туда, куда ведет танец, про присущую ей беззаботность, может быть, кажущуюся, помечено в скобках.
Помню, еще в школе. Репетиция записывалась с Жизели. Ой, я плакала. Видеозапись – это ужасно. Да, не люблю себя на видеозаписях абсолютно. Так потом с какими-то свыкаешься. Я не скажу, что это у меня, как сказать, пониженная самооценка. Абсолютно нет. Нет, это реально вот так, как я вот тебя вижу. Вот тебе экран, вот тебе твое изображение. Вот получай, что ты, девочка, хотела.
Конечно, каждый человек себя очень любит. А у нас же, когда... Вот и на уроке, там, в зеркало на себя смотришь, или там после выступления смотришь запись, это ужасно, потому что не нравится просто все. Это какой-то депрессии такой коротковременной бывает.
Говорит Сергей Попов.
Я артист кардебалета Мариинского театра уже 7 лет. Сцена такая коварная вещь, она очень показывает весь внутренний мир и содержание человека. Ну, в сольной партии это вообще как под микроскопом.
Я думаю, что если бы мне и предложили, я бы испугалась выйти одна на сцену. Я даже не думала о том, что я буду работать в каком-то академическом театре.
Артистка Мариинского кардебалета Ольга Балинская.
А у меня ноги красивые, тут ничего не скажешь. Пропорциональное сложение, высокий подъем, тонкая щиколотка. Ну, чего-то другого у меня не хватает. Нет артистизма, нет, может быть, такой вот манеры, чтобы себя как бы вот подать, заявить. Хотя мне вот сейчас вот очень хочется выйти Батильдой в Жизели, в шляпе, с локонами.
У нас есть вторая сцена, называется «Верхняя». Там происходят репетиции, и там есть зрительские места, которые занимают кардебалет. Твои соратники, в общем, твои соплеменники сидят и смотрят. Ты видишь их лица, и ты знаешь, что это сидят профессионалы. Волнение, скажем, достаточно такое большое, и я не люблю там репетировать. А когда на сцене, ты не ощущаешь в этот момент кардебалет, танцует тоже, занят своим делом, ты своим.
Кардебалет очень чутко реагирует на любой ввод, на любую новую балеринскую премьеру. Все это обсуждается. Иногда бывает так, что из кардебалета как бы девочка выходит на какие-то более такие серьезные роли. И когда мне кажется, что это неоправданно, может мелькнуть мысль, что на ее месте могла бы быть я. Вот. Но, как правило, зависти никакой. Я с удовольствием разучивала все кардебалетные партии. Мне было 22 года, когда я пришла. А там были люди такого возраста, как я сейчас. Это были старые такие матерые лебеди. Кардебалет – это та среда, в которой танцует солист. Это тот мир, в котором танцует солист и пребывает солист. Это характеристика этого мира, в котором вот танцует, действует Жизель, Адетта. И чувствуешь себя частью этого большого спектакля. Кардебалет участвует во всех спектаклях. Если балерина имеет там 3-4 спектакля в месяц, или, может быть, и того меньше, то кардебалет танцует 14-15 спектаклей в месяц, 12. Поэтому репетиции каждый день. Иногда это бывает очень тяжело.
Мужчин намного меньше заняты в кардебалете, конечно, чем женщины. В основном они у нас танцуют, потому что это и лебеди, и велисы, и тени. Но в «Лебедином», например, у меня первая картина – это вальс, а во втором акте – мазурка или венгерский танец. Две партии. А у девчонок наших бывает, что они в «Лебедином» по 4 партии танцуют. Так что у них работы во много раз больше, чем у нас. Когда трансляции матча идет, у нас там в буфете все у телевизора собираются, смотрят. Нет, ну, конечно, кто в ответственных каких-то партиях занят, тот так не бегает. Ну, а так вот, кто может себе позволить, тот, конечно, между выходами заскочит, посмотрит, что происходит там на поле.
Мы разобщены с мужским кардебалетом. Нет, девочки общаются, но я никогда не общалась с мужским кардебалетом. Не знаю, почему. Мысли, чтобы я была балериной, у меня не было никогда.
Ольга Балинская.
Скорее всего, я просто подчинилась папиной воле и как бы приняла все как есть. Сначала я попала просто в кружок при школе, и педагог там разглядела шаг, подъем, прыжок, выворотность, и она посоветовала отдать меня в училище Вагановой.
У меня все в семье работают в водоканале, начиная с дедушки. И дядя, и брат, и отец все в водоканале. А я один отбился от коллектива.
Сергей Попов.
Наверное, это от мамы возникла такая идея, что попробовать поступить в училище. Меня так условно взяли, спросили, если ты хочешь учиться, если ты по-настоящему вот хочешь, то ты все сделаешь. Я тогда сказал, да, конечно, хочу. Ну, меня тогда и взяли.
Это было мое собственное желание. В 6 лет я уже знала, что я хочу быть балериной. Вот так вот.
Майя Думченко.
Когда я училась, ну, просто времени ни на что не оставалось. На что оно может оставаться, если 6 раз в неделю ты выходишь и видишь уже только ночь. Все. Ты приходишь в школу к 9 часам утра, а вываливаешься, простите, даже не выходишь в 8 часов вечера. Полная концентрация на своей профессии. И твое тело работает, как в армии, каждый день. По одной схеме. Оно не успевает распускаться, следовательно, оно натренировано. Когда ты приходишь в театр, нагрузка начинается другая. Ну, кто там и в кардебалет попадает, или в солисты, неважно. Сегодня больше репетиций, завтра меньше, а потом опять надо собираться. Я сразу попала в сольные партии на ведущие роли, ну, о чем я даже мечтать не могла. То есть сбывались мгновенно такие вещи. Мы выходим на сцену для последнего разогрева, когда еще занавес опущен. Может быть, какой-то ритуал небольшой перед спектаклем. Там, не знаю, дерево обязательно где-нибудь найду, какую-нибудь табуретку. 3 раза постучу по дереву, 3 раза по голове. Волнение и так далее, что что-то там не получится. Самое главное, чтобы это волнение не перехлёстывало. Я помню, здорово меня настроил мой педагог, когда она вдруг сказала: «Май, ты же любишь танцевать вообще. Так вот, выходи на сцену и показывай, что ты любишь танцевать». Я думаю, знаешь, как все просто. Копаешься, а вот этот прыжок, куда, в какую сторону тебя завернет, крутанет. А оказывается, всего-то надо. Уже все проучено и все выучено. Ты просто должен выходить и танцевать. В момент выхода на сцену у меня такое всегда было ощущение, кому горло поступало. Ты попадаешь в какое-то другое измерение. Это не значит, что ты полностью перевоплощаешься. Иначе мы, наверное, просто были бы сумасшедшими 100%. Как бы мы потом из этого транса выходили. Вот самый первый выход «Спящий красавец». Вот эти первые такты, когда та-та-та-та. И в этот момент ты вот как бы так легко-легко, незаметно должен выбежать. Вот где-то там между веток и кустов неожиданно на сцену. Там та-ра-да-ра-та. Там все такое быстрое очень. И потом отрям мелкие небольшие прыжки с таким зависанием в воздухе. Юность, наивность, адреналинчик еще тот, конечно.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». О своем искусстве рассказывают артисты балета Мариинского театра.
Сначала, когда совсем первые какие-то были выходы сольные, еще в училище, там, когда Щелкунчик танцевал, тогда даже не заснуть было, и ночью все думаешь, там, как, что, как все получится. Выходишь на сцену, в судорогах что-то все делаешь, Ну, сейчас с опытом, с каким-то уже ночью ты спишь нормально, а когда ближе к спектаклю, такое волнение и переживание. Ну, буквально там первые минуты на сцене, и дрожь уходит, приходит наслаждение.
Мои любимые балеты – это «Жизель», «Байдерка».
Ольга Болинская.
Перед «Тенями» я волнуюсь, как я устаю на той ноге, чтобы не опустить ее раньше времени. Впереди «Адажио», все медленно, все очень видно. Я каждый раз нервничаю, каждый раз я стою, каждый раз думаю, ну вот зачем я нервничала, ведь я никогда не падаю с этих поз, почему я волнуюсь? Тяжело держать баланс, стоять на одной ноге на середине, на полупальцах, например.
Для меня самое сложное – это поддержки верховые. Я все время с этим мучаюсь, потому что у меня они очень длинные. Длинные конечности, руки, ноги. Как большие рычаги, очень тяжело с ними управляться. Конечно, хотелось бы, чтобы балерина сама помогала и сама взлетала наверх.
У каждого партнера своя дуэтная техника. Все разные.
Майя Думченко.
Были такие моменты, когда, ну, не хотелось мне, допустим, танцевать с тем-то, вот он стоит. Тяжеловато, ничего не скажешь, если он держит за талию. Самое главное, чтобы правильный захват кистью балерины. Не пальцами вот ее сжимать, как щупальцами, чтобы у нее синяки потом на талии там или на ребрах оставались. А в школе этому всему учат, в нашей академии. Чтобы балерина вращалась в руках партнера, партнер ей только дает, это называется у нас форс, то есть некую силу рук в начале для того, чтобы потом продолжалось ее самостоятельное вращение, и он ее только поддерживает, да, за талию. А западная есть такая тенденция, что балерина начинает вращаться, и далее партнер продолжает подталкивать ее на большее количество. Это называется подкручивание. Все это очень видно, то есть руки молодого человека гуляют, простите, по животу, по бедрам танцовщицы, ну, якобы, о, балерина вертится. Я против этого, я прошу такого не производить, все нормально. Я сама должна вращаться самостоятельно. Неважно, как я в этот момент отношусь к человеку. Неважно, кто там, Петров, Иванов или Сидоров. Передо мной некий образ. Я должна его любить, и все тут. Мы обманываем зрителя. В этом и заключается искусство. Вот отношения дуэтные, вот между, вот как там, что там, ага, вот он на неё влюблённым взглядом посмотрел, значит, там что-то... Нет, это очень сложно сказать. Подчас, да, это действительно происходит влюбление, и по-настоящему оно происходит. От этого никуда не деться. Вон на Голливуд, посмотрите, что там происходит после того, как они играют своих персонажей. Постоянные свадьбы, да, и разводы. Иногда люди вместе, вроде бы, да, и это пара в жизни. И, как ни странно, это часто очень мешает в творчестве. Муж и жена. Васильев и Максимова. Они же, извините, все время собачились. Я даже сама видела, как один раз они репетировали. Накал такой на сцене. Вот вам пара. Великая какая. Я просто в какой-то момент поняла, что с балетным каким-то человеком, танцующим, мне было тяжело. Мой муж, он тоже балетной профессии, бывший артист балета, бывший солист балета Вячеслав Мухамедов. Но я скажу так, хорошо, что он на данный момент уже не танцует, он уже педагог-репетитор. Вот для меня бы вот это было сложно. Слишком я экспрессивный и эмоциональный, он тоже...
Есть у Дега такая картина. Там танцуют балерины и оркестр, и все сидят, повернув голову на сцену. Вот это вот мой муж.
Ольга Болинская.
Он виолончелист у нас в театре. Он очень, естественно, с беспокойством следит за моими танцами. Когда я на сцене, в поле его зрения, он знает, где, в какие моменты, когда я появляюсь. Он сидит, повернувшись только на сцену, затылком к дирижеру. И дирижеры уже привыкли к этому. Конечно, мы танцуем по всей сцене, а когда располагаемся вот двумя линиями по боковым кулисам, я стою где-то, ну, естественно, в конце, во-первых, потому что я высокая. Последняя линия, собственно, у воды, потому что задник декорации. Это, как правило, или там кладбище, или озеро, поэтому и называется. Стоять у воды. Это, можно сказать, очень презрительно и пренебрежительно, она стоит у воды, но я так не считаю. Раз начался вальс в Лебедином озере, вот это там, та-та-та-там, та-та. И у меня полностью слез туфель с ноги, а поскольку не было резинки, то вот нога, а вот тут вот рядом болтался туфель. Но поскольку я стояла у воды, И как бы это так все было не очень заметно. В какой-то момент я убежала за кулисы, быстро натянула его на ногу и уже подошла. Туфли – это все. Можно выйти без чего угодно, но без удобных туфель это невозможно.
Туфли – это твой личный инструмент, как у скрипача скрипка.
Майя Думченко.
Тесёмки или ленточки, как их назвать, они пришиваются. И вот эти вот определенные места на туфлях может найти только вот сама балерина, которая танцует. Очень часто артистки балета берут, солистки балета берут терки, те хозяйственные терки, которым трут морковку, допустим, да, на кухне, и молотки, которыми заколачивают гвозди. Своими руками подгоняют балетную обувь под свою ногу, чтобы было удобно. Терка для того, чтобы большая трение возникала между полом и туфлей. Балетные стопы, они с определенной деформацией. Безусловно, если ты пройдешь на пляже, у кого-то там косточка начинает вот боковая вырастать больше, и так пальцы немножко в сторону уезжают. Конечно, балет не способствует оздоравливанию организма. Это искусство достаточно жесткое, жестокое. Страдаем, мы страдаем за великое.
У меня очень сильные амбиции, все-таки продолжаю бороться, биться и с собой, и с амбицией вообще, это страшная вещь такая. Шопеняна я танцевал в театре, но она как-то пока не дается мне. Хотя вроде бы мне и подходит, и по образу, мечтатель, поэт, но вот я внутри чувствую, а воплотить это на сцене и передать зрителю никак не получается. Один раз я станцевал Ромео в прошлом сезоне в конце. Ну, мне очень хотелось попробовать, и как мне пошли навстречу.
Театр очень захватывает, он гипнотизирует. Ты уже без этого действительно не представляешь себе жизни. И с этим расстаться, даже когда впереди какие-то другие перспективы, я думаю, что это нелегко. Я решила, что я пойду учиться на балетоведа. Это было в 2000 году. Что будет? Нужно больше писать. Вот как балерина каждый день делает экзерсис, иначе она не выйдет на сцену. Вот так же и я как бы должна писать. А это лень, матушка. Вот сейчас я танцевать стала меньше. Стали уходить мои партии, пусть даже кардебалетные, но они мне очень дороги. И я понимаю, что да, и у меня такой возраст, и все, что я должна как бы буду с этим расстаться.
Интересно, как жизнь сложится. Так не хочется думать о пенсии. Сейчас у меня уже начинают мысли посещать, что надо, конечно, как-то идти учиться. Но я пока не могу определиться с выбором. 25 вот исполнилось лет. Мама приходила, мы с ней посидели немножко. У меня просто как-то много мыслей, а не так часто получается, что выговариваешься, и эти мысли, они как бы выстраиваются. Когда есть свободное время, пытаюсь что-то почитать. В первую очередь Платон, божественный Платон, гениальный. Платон, вот этот мир идей, в моем сознании, понимании, он очень связан именно вот с классическим танцем. Ну, не знаю, такие идеалистические представления. Классический танец как чистая идея. Когда спектакль заканчивается, приходишь домой, какое-то опустошение такое, и ну, хочется туда-обратно, потому что там все намного сильнее, ну, чем в жизни.
Встреча с Улановой, когда она приехала на спектакль в честь нее же, это было «Ромео и Джульетта», я как раз вводилась, это была моя премьера, это был 96-й год, Галина Сергеевна приехала, не то, что будет работать со мной над спектаклем, но он будет ей, ну, как бы отредактирован, легенда к тебе прикоснется, это был достаточно сложный такой момент, ну и в то же время, конечно, прекрасный. В тот момент прекрасным таким он мне не казался, потому что все-таки, наверное, напряжение перехлестывало. Мы с ней сидели. Перед последней самой репетицией мысли мои смешивались. Как я могу отвлечься и сказать: «Галина Сергеевна, извините, у меня же репетиция началась». Ей показалась одна поддержка. Мы технически ее неправильно исполняем. Мы с Андресом Лепой, он был тогда моим партнером, моим Ромео пытались переделать, но оставили все как есть. Ну и Галина Сергеевна сама сказала, что Майя, я не буду тебя особенно трогать и менять, потому что я прекрасно понимаю, что спектакль сделан. Нет, она понимала ситуацию. Вот это было здорово. Вот это я запомнила. Потом Галина Сергеевна еще приезжала. Она была неразговорчивый человек, очень замкнутый. Не знаю, но насколько я слышала потом, вроде бы Галина Сергеевна была довольна тем исполнением, которое было.
Свои вариации на балетные темы представили нам мариинские артисты Ольга Балинская и Сергей Попов и солистка балета Майя Думченко.
Передачу с участием артистов балета Мариинского театра подготовили Леонид Дубшан и Марианна Димонт. Впервые эта передача вышла в эфир в 2007 году. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Яана Каплинского. Он пишет по-эстонски и по-русски. Родился и живет в Тарту. Лауреат Международной русской премии. Автор многочисленных книг, лирики и прозы.
Это старая полузабытая повседневная боль. Этот кремниевый наконечник древней стрелы когда-то поразил меня, задержавшись где-то в груди, не дойдя до сердца, превращаясь из каменного в бронзовый, из бронзового в железный, а потом уже из наконечника стрелы в свинцовую пулю, а потом, может быть, в пучок смертоносных лучей или лозунги-крики из темных недр истории, где маятник качается от беды до катастрофы, от катастрофы до беды. И свет в конце туннеля, может быть, отблеск пожара, от зажигательных бомб или костра, где сжигают книги или людей. Опять сердцу так невыносимо больно. Я понимаю все яснее, что мне не дождаться конца каменного века. Молитва и есть то, что останется, когда все уже сказано и нечего больше сказать. Бог – то, что останется, когда всему, во что можно верить, настанет конец, и будет нечему больше верить. А сено все там на чердаке, и хлеб на столе, под белым льняным полотенцем. Обо всем этом я когда-то уже писал, как писали другие до меня, до нас всех. Но недалек день, когда уже не будет разницы между тем, сказал ли я в двух словах все или всеми словами ничего.
Стихи Яана Каплинского в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» берлинский журналист и режиссер Юрий Векстер рассказывает о еврейских мелодиях.
У каждого из нас свой саундтрек к жизни. То есть музыка и песни, которые сопровождают нас. Частью моего саундтрека с детских лет являются песни на идиш, на языке, которого я не знаю. Впервые я услышал эти песни от бабушки и от отца. Оба пели хорошо и любили это дело. Пели за столом, без сопровождения. Песни были явно с юмором, потому что то и дело все смеялись. Саму манеру пения, такого домашнего, без сопровождения, самодеятельного, которую я помню с детства, мне напомнил в Берлине писатель Фридрих Горенштейн. Я устраивал публичное чтение его драматического эпоса «Бердичев» и попросил его напеть песни, которые поют его герои. Вот одна из них. Как я уже сказал, идиша я не знал, не знаю. А на мою просьбу, мне было лет 8, поучить меня этому языку, отец сказал нечто туманное, ну, в том смысле, что язык этот мне в жизни не пригодится. Я выудил из него только что «Я тебя люблю» на идиш «Их обди хлип». Мальчик – это Ингеле, и девочка – это Мейдела. Сам отец родился в местечке Шпола и учился в Хедере. Стало быть, до 14 лет идиш был его единственным языком. Более того, отец писал стихи на идиш, и навестивший Шполу и также родившийся в этом местечке поэт Ицек Фефер предрек отцу будущее еврейского поэта. Это предсказание не сбылось. Если бы Ицек Фефер тогда, в 30-м году, мог предугадать свое собственное будущее, он бы ужаснулся. Ну, кстати, евреи после войны в жизни и в пьесе Бердичев пели и другие песни на идиш, например, песню о Сталине. Фридрих Горенштейн.
Лозлым хавар Сталин, ай-яй-яй-яй-яй, фардем лим с фардем наем, ай-яй-яй-яй, фардем лим с фардем наем, ай-яй-яй-яй, фар-октобер революции, ай-яй-яй-яй-яй, фарден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй, фарден Сталин с конституции, ай-яй-яй-яй.
Wie groß sind seine Netze, steht der kleine Zellvertrag. Komm, meine Mädler, zieh im Wasser mit ihr alle nach. Unter der Sonne wie weiße Beeren wachsen gegen großen Sohn. Und in der Weitkeit von den Sternen tanzen Jacken in der Hort.
Это поет Хава Альберштайн, израильтянка, безусловно, выдающаяся исполнительница песен как на идиш, так и на иврите. Поет собственную песню на стихи Ицека Фефера. Имя Ицека Фефера на обложке диска напомнило мне не только о том, что он предсказывал отцу будущее еврейского поэта, но и неожиданно, например, то, как в городе Омске в Сибири родители взяли меня с собой на концерт еврейской певицы Анны Гузик. Помню свое удивление, что в Омске оказалось так много евреев. Впечатления от концерта почти изгладились, осталась только одна песенка, якобы на идиш, в которой все слова мне оказались понятными. Анна Гузик пела: «Местечке Ладыню, Могилевской губерню, духовному раввину Шнеерсону». Вот такой вот идиш. Многие воспоминания детства, связанные с песнями на идиш, неожиданно всплыли в моем сознании в Германии, когда я стал изучать немецкий. Вдруг я стал вспоминать песни, которые пел отец, какие-то из них я стал частично понимать. Такую, например, «Оттазой нейта Шнайдер, оттазой нейта Дох, нейта нейт агонце вох фердинта». Вот так вот шьет портной, он шьет целую неделю и зарабатывает фердинт. Какое-то слово я там не помню или не точно помню, но что-то с дыркой, металлох. Металлох. Помню, как в Омске родители, сходившие на спектакль московского еврейского ансамбля, пригласили домой старого еврейского артиста, и он пел у нас дома песню «Эсбрент», «Горит, горит наше местечко», и родители плакали. Thank you. Еще один саундтрек, правда по-английски, врезался мне в память навсегда. В 1965 году моему другу Арнольду Лесовому где-то удалось раздобыть пластинку с только что появившимся в Америке мюзиклом «Скрипач на крыше», по написанному на идиш «Тевье молочнику Шолом Алейхема». Изумительная музыка Джерри Бока стала всемирно известной и всемирно популярной. Сегодня эти арии «Тевье молочника» звучат по всему миру и играются многочисленными оркестрами в самых разных обработках.
If I were a rich man, yabidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum. If I were a bitty-bitty-rich, idle-diddle-diddle-diddle-man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show.
Моя давняя знакомая, также оказавшаяся в Берлине и окончившая здесь свои дни, Марина Крутоярская, необычайно удивила меня, сочинив цикл из 7 детских песен на стихи еврейских поэтов, на идиш. Я очень люблю эти песни. Вот одна из них на стихи Авсия Дриза «От Азой». В переводе с идиша «От Азой» означает «вот так». Это «От Азой» звучит во многих еврейских песнях. Меня поразил сам факт, что Марина, которая многие годы работала музыкальным редактором на центральном телевидении, писала музыку к документальным фильмам Майи Голдовской, работала по приглашению Михалкова-Кончаловского музыкальным редактором на шоу, посвященном 850-летию Москвы, не забыла стихи, слышанные в детстве, и испытывала потребность к ним вернуться.
У меня было еще несколько забавных встреч с еврейскими песнями. В первый год в Германии, во Фрайбурге, я консультировал спектакль Фрайбургского театра «Маленький погром в стационном буфете» по пьесе Юрьева. Там я был среди ассистентов, подбиравших музыку. И от немецкой коллеги впервые услышал записи песен на идиш, песен, которые были мне известны как русские. Например, «Где эта улица, где этот дом», «Дунайские волны». В один прекрасный день моя коллега принесла мне диск и сказала: «Юра, я нашла потрясающую еврейскую песню». И я услышал на идиш «Выхожу один я на дорогу». Это явление объяснимо. Еврейская эмиграция в Америку мотивировала многих артистов расширять свой репертуар, переводя стихи с русского на идиш. От Азой. Вот такой вот саундтрек.
О своих любимых пластинках рассказывал берлинский журналист и режиссер Юрий Векстер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.